Искандер Арысов, муха из будущего. Глазами мухи, мушиный пролог. Она родилась на рассвете, когда первые лучи солнца проникли сквозь щели в шиферной крыше. Вокруг было тепло, пахло парным молоком и чем-то сладким, что она потом узнает, как корм для коров. Все вокруг двигалось медленно, как в густом сиропе. Люди с их тяжелыми шагами, коровы с их размеренными вздохами, даже капли воды, падающие с крана, застывали на миг, прежде чем упасть. Она не знала, что видит мир быстрее всех. Для нее это было просто данностью, такой же естественной, как шесть лапок или прозрачные крылья. Она не знала, что другие существа, те, что ходили на двух ногах, едва различают движение ее крыльев. Она просто жила, питалась, пряталась от опасностей и выводила потомство. И однажды она увидела мальчика. Он стоял у стойла, держал в руке скребок и смотрел на нее так, как никто не смотрел на мух, не с отвращением, не с раздражением, а с любопытством. Она почувствовала, что он не хочет ее убить. Он хочет понять. Когда он поднял руку, она приготовилась к прыжку, но не из страха, а из древнего инстинкта, который помогал ее виду выживать миллионы лет. Она видела, как его пальцы сжимаются, как напрягаются мышцы, как воздух передвигается перед его ладонью. Она могла бы улететь за мгновение до удара. Но она замешкалась. Впервые в жизни она замешкалась, потому что вдруг поняла, этот мальчик отличается от других. Он не просто угроза. Он — вопрос. Она позволила ему промахнуться. И в тот миг, когда его рука пронеслась мимо, оставляя за собой поток воздуха, который она могла измерить точнее любого прибора, в ее маленьком мозгу родилось нечто новое. Не мысль, тогда она еще не умела мыслить. Но предчувствие, что эта встреча изменит все. Прошли годы. Она давно умерла, как умирают все мухи, быстро и незаметно, растворившись в круговороте жизни. Но ее потомки, сотни тысяч поколений, продолжали жить в том же коровнике. Они кружили над навозом, садились на стены, избегали топков и газет. И они видели, как мальчик превращается в юношу, как юноша уезжает в большой город, как он возвращается седым, с чемоданами, набитыми железками. Они не знали, что он создает машину времени. Они знали только, что когда он включает свои приборы, мир вокруг них замедляется или ускоряется, и они, мухи, чувствуют это всем телом, потому что их жужжальца дрожат в резонансе с его полями. А однажды, когда старый человек уже почти не мог ходить, но все еще сидел на крыльце и смотрел на них, одна из мух подлетела к нему и села на его руку. Она не боялась. Она знала, что он не причинит ей вреда. Он просто смотрел на нее, и в его глазах было узнавание. «Мы одно», — прошептал он. И муха, которую никто никогда не научил понимать человеческую речь, вдруг поняла его. Потому что время, которое они делили, говорило на одном языке. Это история не о человеке. Это история о связи, которая возникла между двумя формами жизни, когда одна из них перестала видеть во второй врага. И о том, как эта связь спасла мир. Глава 1. Формула удара. Навозная жижа хлюпала под резиновыми сапогами 17 размера. Виктор Прихлопов, которому в ту пору только-только исполнилось 12, двигался вдоль стойла с методичностью заводского конвейера. В правой руке — скребок, в левой — ведро. Глаза — пустые, безжизненные, как у человека, который видит вокруг себя только коровьи спины и бесконечную серость бетонного пола. Но это было обманчивое впечатление. На самом деле глаза Вити Прихлопова фиксировали все. Каждое движение в радиусе 3 метров. Каждую тень, скользнувшую по стене. Каждое изменение воздушного потока, вызванное взмахом хвоста или воротником рабочей куртки отца, который трудился в соседнем проходе. Особенно каждую муху. Она сидела на левом роге буренки, номер 437. Обычная комнатная муха, маска доместика. 6 черных лапок, 2 прозрачные крыла, фасеточные глаза, в которых отражался весь коровник, и Витин скребок, и ведро, и даже пылинка, застывшая в луче солнца, пробивавшемся сквозь щель в шифере. Виктор замер. Ведро со скребком он поставил на пол. Отец, проходя мимо, хмыкнул. «Витя, не стой столбом. Коровы ждут». но мальчик не слышал. Он смотрел на муху и думал, как? Как она удерживается на гладкой поверхности рога, который чуть покачивается в такт жевательным движением буренки? Почему она не падает, когда корова мотает головой? Где центр масс этого микроскопического аппарата, способного не только висеть вверх ногами на потолке, но и мгновенно срываться в полет, едва Виктор поднимал руку? Он поднял руку сейчас, медленно, плавно, как учили в книжках про кунг-фу, которые он тайком читал под одеялом. Ладонь описала дугу, приближаясь к рогу буренки. Муха не шевелилась. 30 сантиметров. 20. 15.